И далее в нашем эфире интервью министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова трем радиостанциям «Спутник», «Комсомольская правда» и «Говорит Москва». Интервью посвящено актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке.
Сергей Викторович, такой вопрос я зачту. Как можно оценить следующее официальное заявление МИД Швейцарии? Лавров был первым человеком, с которым министр иностранных дел Швейцарии обсудил практические детали планируемой мирной конференции по Украине. Подлинный мирный процесс может состояться только при участии обеих сторон. Вообще, на каких условиях мы можем с ними что-то обсуждать?
Здесь только одно слово правда, что мы с ним встречались.
Все понятно.
Мы участвовали в Нью-Йорке в заседании Совета Безопасности по Палестине. Я его знаю очень давно, он министром, он в эту семерку, которая там между собой портфели крутит, он входит очень долго и был президентом, они ежегодно президенты из этих вот министров выбирают, Инацио Кассис, он тоже приехал на это заседание, попросил о встрече один на один, причем не скрывали встречу, нас сфотографировали, потом делегации нас оставили. Он мне сказал, а это было сразу после Давоса, где на полях Всемирного экономического форума провели очередную встречу в копенгагенском формате. Швейцарцы провели. Их украинцы попросили. И он мне говорит, вот ты видел, как я после этой встречи выступал перед прессой? Я говорю, как? Ну, я, честно, не следил. Я заявил там, что вот по итогам этого очередного собрания по украинской формуле мира мы пришли к выводу, что без России бессмысленно. Я говорю, ну, чтобы к этому выводу прийти, не обязательно было еще раз собираться, если ты опытный человек. А если ты это понимаешь, тогда зачем бы проводили в Давосе вот эту сходку? Нет, нет, но это я хочу просто плавно войти. Я не выдаю секретов, потому что я об этом уже со многими разговаривал, коллегами.
Если вы выдадите секрет, мы не расстроимся.
Я просто хочу плавно войти, сказал он мне, в процесс с тем, чтобы его корректировать изнутри. И мы вот хотим подготовить конференцию, она будет из двух частей. На первую часть, наверное, не получится вас позвать, но вот на вторую, а я говорю, а на первой части вы что будете делать? Он говорит, ну мы там будем дорабатывать формулу Зеленского. Там есть у нее многие вещи, в которых заинтересованы развивающиеся страны. Я ему сказал честно, там есть три вещи, которые Зеленскому и Западу нужны. Капитуляция России и отход на границы 1991 года, руководство российское под суд, трибунал и репарации по полной. И еще где-то там между строк у них написано, надо наложить на Россию обязательства по ограничению вооружений, которые могут быть в прифронтовой там, зоне в 200 километров шириной. Вот. А все остальное – продовольствие, энергетическая безопасность, ядерная безопасность, гуманитарное сотрудничество, там, обмен пленными, поиск там пропавших – это все виньеточки, которые просто обрамляют это ультимативное содержание ради того, чтобы зазывать страны мирового большинства. Ведь их же зазывают как? Понимаю, что вы не хотите с Россией ссориться, не хотите там репарации, под суд не хотите Россию отдавать. Ну вот возьмите продовольственную безопасность, курируйте продовольственную безопасность. Или энергетическую безопасность. Это вот просто наперсточники высшей категории. Ну, наверное, высшей категории только по тем позициям, которые они в своих странах занимают, в правительствах. А так-то, ну, жулики и не понимать, что они предлагают жульнические схемы, ну, невозможно. Значит, они делают это сознательно. И те страны из наших партнеров, включая некоторые страны БРИКС, которые ездили на предыдущие мероприятия, мы знаем твердо, они на каждом из них подчеркивали необходимость разговаривать с Россией. Мы признательны им за то, что они такой сигнал посылают. Но если, как сейчас хочет Запад, речь идет о том, чтобы чуть-чуть отрихтовать, подшлифовать эту формулу Зеленского, Запад это умеет делать, включив ничего не значащие выражения, но которые там красиво как-то говорят, надо вот равноправно учитывать интересы безопасности, а суть останется той же самой, это не тот путь, куда, которому надо следовать. Вот китайская позиция, которую мы уважаем, мы еще в феврале прошлого года они сформулировали свои 12 пунктов, сейчас вот Шольц ездил к Си Цзиньпину и не очень порядочно после этого рассказывал, что Си Цзиньпин поддерживает конференцию мира в Швейцарии.
Это у нас дальше вопрос, Сергей Викторович, по Си Цзиньпину. Вы сейчас все не расскажите нам.
Нет, я просто к тому, что китайская позиция, она заключается в том, что надо сначала понять первопричину кризиса. Надо отказаться от менталитета холодной войны, когда друг друга, значит, рассматривали противниками, врагами. Надо четко подписаться под необходимостью искать решение, которое будет учитывать баланс интересов в сфере безопасности и обеспечивать неделимость безопасности. Это совершенно другой подход. И Китай, ведь он, вот последние высказывания, и министр Ван, и другие коллеги, мы выступаем за созыв конференции, которая будет приемлема России и Украине. Это значит, не с формулы Зеленского надо начинать, и ее надо вообще в сторону отразить. Если хотят, как сказал президент, давайте пообсуждаем те основы, на которых мы готовы договариваться. Но швейцарская инициатива, конечно, они не очень корректно вот освещают наши с ними контакты. Контакт был только один в конце января или в начале февраля, я уже сейчас не помню. Ну и нам, абстрагируясь от украинского содержания этой темы, нам Швейцария просто не подходит. Она никакая не нейтральная страна. Она из нейтральной превратилась в откровенно враждебную. Она подписалась и присоединилась ко всем, без исключения, санкциям Запада. Там некоторые, не входящие в НАТО и в Евросоюз, они как-то старались нюансировать свои действия в этой связи. А Швейцария присоединилась ко всем санкциям. Более того, они тут месяцев несколько назад одобрили доктрину или стратегию своей национальной безопасности, где сказано, что они должны выстраивать партнерство в сфере безопасности не с Россией, а против России. Поэтому как-то очень странно, что они так гостеприимно распахивают свои двери в надежде, что они по-прежнему пользуются репутацией посредника в известной степени. Потому что до сих пор было, до недавнего времени, было всем комфортно собираться в Женеве или собираться в Вене.
Сергей Викторович, ну вот смотрите, план Зеленского, здесь все понятно, не обсуждается. Стамбул тоже не работает, потому что там тоже пытаются нас обмануть. Какой есть еще вариант? Вот есть какая-то там, я не знаю, альтернатива и тому, и другому, ну, третий какой-то вариант. Если мы говорим про ситуацию на земле, допустим, у нас еще под контролем находится там часть территории Харьковской области. И совершенно непонятно, с Божьей помощью, как говорится, что будет завтра на этом направлении. То есть ситуация на земле меняется. Как тогда вот? Чем? То есть до победного, или же мы все-таки можем что-то такое сформулировать в качестве какого-то соглашения и выдать им на обсуждение?
Президент уже сформулировал, после того, как уже Стамбул проехали, после того, как Запад стал не только давать дальнобойное вооружение украинцам, но и стал помогать модернизировать. Там военные специалисты западные модернизировали многие типы ракет, увеличив дальность их действия. И после того, как они стали этими ракетами бить и по гражданским целям, а затем был эпизод, когда они пытались, беспилотники с большим грузом взрывчатки, направить на один из аэродромов наших стратегических. А был такой момент. Мы анализировали, боеприпасы были, сама носитель был модернизирован, и, чтобы существенно увеличить его дальность. И когда все это стало, потом Крымский мост, разумеется, когда все это стало продолжаться и в отношении Севастополя, и мореплавание в Черном море, кораблей торговых и боевых кораблей Черноморского флота, не говоря уже про Белгород, Курск и все другие теракты. На каком-то этапе, и Путин об этом очень четко сказал, отвечая на вопрос, вот, как сделать так, чтобы обезопасить наши земли. Он сказал, ну, надо отодвигать ту линию, с которой они могут по нам бить. Я так понимаю, Харьков здесь играет не последнюю роль.
А дальше? Куда будем это двигать? Потому что отодвинь до Харькова, здесь обезопасим, а эти теперь территории будут под обстрелом. Дальше надо идти.
У нас есть полная убежденность, что нам надо продолжать специальную военную операцию. Мы обозначаем готовность к переговорам не ради красного словца. Это действительно так. Но разговоры с Зеленским бессмысленны, да, по многим причинам. Угу. Его хозяева, ну вот цитировали сегодня, мы потеряем свою гегемонию, это будет, значит, поражение геополитическое Запада. Боррель, кстати, сказал, что будет очень трудно как бы смириться с таким поражением, и репутация будет затронута. Для них это, по-моему, ничего не стоит. Он американец. После Вьетнама репутация известная была, после Афганистана, откуда они сбежали, Ирак, откуда их сейчас выгоняют просто, Сирия, где они подвергаются, в общем-то, тоже военному давлению со стороны различных группировок. Где американцы хоть раз остались? Если, конечно, целью не было посеять хаос и вот иметь все то, что мы сейчас имеем. А если целью было то, что они объявляли целью, они провалились везде.
Это правда.
Я приводил пример маленькой страны Гаити, за которую они отвечают больше 100 лет. Еще там они с 18 года прошлого века начали отвечать. Разгул бандитизма, пришел какой-то уголовник к власти, они с ним пытаются что-то там налаживать, что-то выстраивать. Вот просто у них под боком страна, которой они уделяют огромное внимание, в том числе в Совете Безопасности. Он ничего сделать не мог. Разберитесь хотя бы здесь-то. Мы-то вот с Украиной разбираемся ровно потому, что нам создается угроза. А для них угроза, ну, как минимум, наркотрафик из этой самой Гаити идет в США.
Мы предлагаем им, в принципе, уйти, не думая о репутации.
У нас время совсем, Ром. Мы только 4 вопроса задали.
Да, давайте, буду я короче.
Да, и вопросы мы задаем. Вот не по 5 штук, если можно. Мне велено следить за хронометражем. 1,5 часа, 13 вопросов у нас. Я хотела вас спросить, Сергей Викторович, про инициативу как раз Си Цзиньпина. Но вы уже ответили. И я спрошу шире, это тоже очень всем интересно. Справедливо вы совершенно говорите, мы все солидарны, что круто было бы продолжать наше движение по направлению к тому, чтобы мы не зависели от Запада. Но еще круче было бы продолжать наше движение по направлению к тому, чтобы мы не зависели ни от кого. Правда же? С вашей точки зрения, как у нас сейчас с Китаем, есть ли опасность, опасно ли это для нас, что мы, избавившись от зависимости от Запада, попадем в зависимость к Китаю, или не попадем, или даже если попадем, ничего страшного, потому что мы такие большие друзья навек.
Но все-таки Китай – это другая цивилизация, а там другие принципы в основе этой цивилизации, что отнюдь не отменяет желание получить выгоду и думать прежде всего о развитии собственной экономики, социальной сферы, собственной сферы безопасности. Все это абсолютно присутствует. Тем более, что Китай в этом качестве – это относительно молодое государство. Это цивилизация, насчитывающая многие тысячелетия, но потом эта цивилизация испытала колониальный гнет с разных сторон. И об этом и с европейской стороны, и с японской стороны это очень хорошо помнят они. И в их натуре, в китайском характере не торопиться. Как Дэн Сяопин еще говорил, надо вот давайте, там путь в миллион лье начинается с маленького шага и так далее, и так далее. И на самом деле вот то доминирующее место в мировой экономике, которое мы сейчас наблюдаем у Китая, они ведь заняли его как-то незаметно. 20 лет назад, да, ну вот уже появилась такая фабрика Китай, мировая фабрика, где западные всякие бренды игрушки делали, одежду. И так потихоньку, потихоньку, потихоньку. И это великое качество китайского народа – терпение. И смотрите, все-таки они сейчас, да, у них глобальный замах, это несомненно. Си Цзиньпин выдвинул несколько инициатив. Инициатива общей судьбы человечества, когда, значит, надо всем как-то вот вырабатывать общие принципы, общие подходы. Один пояс, один путь – это экономический проект, ну, в хорошем смысле экспансии китайского капитала, китайской промышленности, китайских цепочек логистических. Есть инициатива глобальной безопасности, которая во многом перекликается с тем, о чем мы думаем. И мы вот сейчас, когда были в Пекине, обсуждали с руководством Китайской Народной Республики продвижение вот этих инициатив. Ясно, что сейчас ключевое значение в глобальном контексте, в контексте глобальной безопасности, имеет безопасность евразийская. Потому что евроатлантическая модель, на которой строилась безопасность еще с создания ОБСЕ при Советском Союзе, и на которую мы полагались после исчезновения Советского Союза, не буду возвращаться к перечислению всех тех документов, которые мы согласовывали, и которые действительно были призваны обеспечивать равную безопасность, а Запад их выполнять не хотел. То есть евроатлантическая безопасность в лице и НАТО, естественно, и ОБСЕ. С НАТО у нас тоже были Совет России и НАТО, механизмы созданы. Она себя в своих нынешних формах исчерпала. И мы хотим вести речь о безопасности евразийской, которая гораздо естественнее, потому что это один континент. И никто не участвует из-за океана в этой схеме. И которая будет основана на объединении всех проектов, существующих уже сейчас. Это и Евразес, это и ОДКБ, это и ШОС, СНГ. Китайская вот этот пояс-путь, это создает материальную основу для будущих договоренностей в сфере безопасности. Будем держать дверь открытой для западной части континента. Для всех. Но, разумеется, наш общий монастырь, здесь надо вести себя прилично, а не приносить вот в эти будущие конструкции пожелания американцев, которые обязательно будут совать нос во все эти процессы. Так же, как они сейчас суют нос в Тихоокеанский регион, Азиатско-Тихоокеанский регион и Индийский океан и многое другое. Но Китай будет уже мощной державой.
Конечно.
Но когда Китай предлагает свои проекты, он не диктует. Он говорит, вот давайте, вот мы можем предложить такой-то экономический проект строительства железной дороги либо в Центральной Азии, либо в Африке, либо где-то еще. И решения достигаются на основе баланса интересов. Ровно так и в наших отношениях с Китайской Народной Республикой. Мы рекордный рост товарооборота, 240 миллиардов, зафиксировали в прошлом году. И он, конечно же, будет расти. Ну а потом огромную часть нашего инвестиционного сотрудничества занимает высокие технологии. Это и атомная энергетика, это и создание новых современных самолетов и многое другое. Но я понимаю, ваш вопрос обусловлен тем, что сейчас вот мы видим огромное количество китайских товаров. И
я как раз ничего плохого в этом не вижу. Я ваше мнение спрашиваю.
Я хотел об этом сказать.
Мне нравится все.
Я тоже ничего плохого не вижу. Китайские автомобили, которые конкурентоспособны.
Да, прекрасно.
И нам это должно помочь свой автопром поднимать, если есть конкуренты. Как же без конкурентов? Мы долго жили в Советском Союзе без конкурентов. И прямо скажем, ну, всем нравилось, у меня «Жигули» были, но качество могло бы быть и получше, если бы была такая рыночная конкуренция. И сейчас я смотрю на Жигулевский завод в Тольятти, и на другие наш ГАЗ, они стараются соответствовать. «Москвич». Говорят, а что это за «Москвич», если там половина китайских запчастей? Ну и что? Ну, начиналась китайская автопромышленность тоже со сборки.
Дорога в тысячу лье начиналась с первого шага.
Да,
Алисе, передам слово.
Да.
Сергей Юрьевич, такой вопрос. Вернемся в Европу. Вот как вы считаете, чем можно объяснить вот эту вот запредельную истерику, другого слова просто не подобрать, у глав европейских европейских стран, о том, что Россия вот сейчас нападет? Вот есть такая угроза. Как вы считаете?
Я считаю, что это... Ну, можно было бы сказать паранойя и забыть про это. Но это, по-моему, более хитроумный план. Им позарез нужно выбить из своих парламентов деньги на продолжение войны. В Соединенных Штатах видите, как они уже поостыли, не знаю, чем закончится вот сейчас драма на этих выходных по рассмотрению трех различных законопроектов, в том числе по Украине. Но сейчас самые ретивые кто ратует за продолжение накачки Украины деньгами и оружием, это европейцы все-таки. И Шольц, который считает себя лидером по оказанию содействия Украине, и Макрон воинствующий, ну и вот мелкие страны, Прибалтика, Чехия.
Лимитрофы.
Лимитрофы, да. Здесь несколько соображений. Ну, во-первых, вот Евросоюз считает, что он уже, вот все эти Боррель, Шольц, Урсула фон дер Ляйен, они уже настолько однозначно, грубо и, в общем-то, уже отрезав все пути, заявили, что Россия – это враг, и его надо уничтожать, не дать победить, спасти Украину. Они просто как политики кончатся, если они хоть что-то изменят в этой вот риторике. Их тут же оппозиционеры подловят. Во-вторых, им это надо, чтобы выбивать деньги, чтобы объяснять, почему они уже сейчас лишили свое население дешевого газа, дешевой нефти трубопроводной, почему цены подскочили, почему в результате санкций происходит деиндустриализация, и германские концерны уже едут свое производство переносить в США или в Китай, как сейчас произошло, когда был Шольц. Его сопровождали бизнесмены не для того, чтобы какие-то там взаимовыгодные проекты, а для того, чтобы договориться о переезде, о переносе своего производства в Китайскую Народную Республику. И если сейчас просто вот успокоиться и даже с их точки зрения конфликт заморозить, у них выборы у всех через месяц, два, три, четыре. В Европейский парламент и в огромном количестве стран Евросоюза национальные выборы. Но я думаю, оппозиция не упустит шанса в любом случае показать, к чему привела с точки зрения социально-экономических последствий вот эта их политика. В любом случае оппозиция шанса не упустит. Но если они сейчас вдруг прекратят вот эти россказни про наши планы нападать на НАТО, ну тогда надежда напугать избирателей и продолжать этот курс. Но поразительно, что на начальном этапе говорили, когда началась специальная военная операция, что некоторые в США и в Европе говорили: а вот если бы мы приняли Украину в НАТО, не поспел бы Путин напасть на члена НАТО. А что они сейчас говорят? Нельзя, чтобы Украина проиграла, потому что если она проиграет, Путин тут же нападет на НАТО. Логику видно, да? Лишь бы пугать и стращать. Не знаю, как это все комментировать особо. Надо вот норвежский какой-то командующий вооруженными силами Норвегии уже говорит, надо готовиться с военным противостоянием с Россией в Арктике. То есть везде сейчас это все от нас ожидается. Нет, Путин многократно говорил, нам нет никакого смысла на них нападать.
Конечно.
Если уж будет суждено, что мы... Если они сами хотели приблизить границы НАТО к нашим границам, ну вот на Украине мы этого сделать, конечно, не позволим. Не знаю, что будет с Западной Украиной, на этот счет тоже многие политики высказывают свои суждения, но Украина, которая русская исконно, и которая хочет быть частью русского мира, который хочет на русском языке говорить, детей своих воспитывать, хочет приносить цветы к памятникам тех, кто за эту землю кровь проливал и в Российской империи, и во времена Советского Союза, Великой Отечественной войны. Это не обсуждается, по-моему.
Это интервью министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова трем радиостанциям «Спутник», «Комсомольская правда» и «Говорит Москва». Продолжение интервью через несколько минут.